18 часов и 5 минут в Москве. Сегодня вторник, и это значит, что на YouTube-канале «Дилетант». В эфире программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Карцвай и уже бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные сюжеты отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. У нас, прошу прощения, я забыл отключить... Прошу прощения, это у меня не был отключен звук, поэтому пошла помеха. Так вот, значит, обсуждаем мы различные аспекты отечественной истории, применительно к преподаванию в средней школе. И в течение уже трех передач, вот сегодня четвертая, мы обсуждаем народническое движение, его истоки, его состав, его различные идейные варианты и изводы. Ну и вот сегодня мы подошли к сюжету, который, собственно, и даст... название вот этому движению, да, мы подошли к самому хождению в народ. Да, к хождению в народ. Соответственно, вот сегодня мы, безусловно, за одну передачу не сможем и не собираемся рассматривать это сложное, многоплановое, достаточно долго продолжавшееся движение. Нет, само хождение, мы вполне хождение уложимся, да, в передачу. Да. Ну, и хождение, и процесс 193-х, которым закончилось это хождение, да, вот обо всем, об этом сегодня пойдет речь, но, безусловно, это не окончание сюжета о народниках, потому что впереди у нас еще раскол на черный передел и народную волю, впереди у нас деятельность этих организаций, террор народной воли, да, пропагандистская деятельность черного передела, ну, обычно о ней говорится гораздо меньше, чем о народовольцах, разумеется, потом уже в связи с рождением марксизма российского, конечно, в связи с Плехановым, который был как раз активистом черного передела, там эта организация вспоминается. Ну, вот такие у нас планы на сегодня. И, соответственно, мы себя обнаруживаем в начале 70-х годов 19 века.
Да, ну, последнее, о чем мы говорили, это был кружок долгушинцев, в деятельности которого уже... начался, как мне кажется, переход от пропаганды к агитации. Но надо сказать, что вообще пропаганда довольно быстро стала тогдашнюю народническую молодежь как бы утомлять. Вот мы в конце передачи останавливались на том, что называется нетерпением. Дело в том, что вот работа среди городских рабочих, она... быстрого результата не приносило. Между тем звучали призывы и Герцена, и Бакунина, и Лаврова. И призыв этот был, в общем, совершенно одинаковым в народ. Надо сказать, что несколько попыток такой прямой работы с крестьянами, то есть пропаганды в крестьянской среде, были предприняты в 72-м году и в 73-м, в том числе чайковцами, но не только ими. Ну, и вот в 73-м году два члена кружка чайковцев, а именно Сергей Михайлович Кравчинский и Дмитрий Михайлович Рогачев, отправились по деревням Тверской губернии как раз для того, чтобы пропагандировать социалистические идеи в крестьянской среде. Давайте Кравчинского
покажем. Да, портрета Рогачева у нас нет, к сожалению. Вот портрет Степняка, так сказать, таков его псевдоним, да, поэтому обычно у нас его сегодня...
Да, литературный псевдоним.
Литературный псевдоним, да, но у нас его, как правило, называют Степняк-Кравчинский.
Степняк-Кравчинский, да.
Бестужев-Марлинский и так далее, и так далее.
И вот когда они вернулись, они стали убеждать своих единомышленников и соратников по кружку чайковцев в том, что крестьянство к революции готово. И, собственно, хождение в народ – это весна 1974 года, когда несколько тысяч молодых людей, подавляющее большинство их были студенты или, в крайнем случае, курсистки, устремились в народ. На что значит «устремились»? Дело в том, что...
Лёнь, может быть, имеет смысл уточнить, у нас слово «курсистки»-то будет звучать не раз, а не два, я думаю, в этой теме.
Дело в том, что тогда в России не было университетского женского образования. И поэтому стали образовываться женские высшие учебные заведения, формально такого статуса не имевшие, высшие женские курсы. И, соответственно, ученицы таких курсов как раз и назывались курсистками. Самые известные из таких курсов, конечно, бестужевские. Но бестужевских тогда еще курсов не было, они появятся только в 78-м году.
А вот курсы Гирье, по-моему, уже были.
Курсы Гирье уже, по-моему, тоже были, они 73-го года рождения. И это Москва. Но и в Москве, и в Петербурге, помимо бестужевских курсов и курсов Гирье, были и другие. И есть даже очень известная картина, по-моему, художника Ярошенко, так и называется «Курсистка».
«Курсистка», да, конечно.
Да, где идет молодая девушка, коротко остриженная, одетая в темное.
Темное, да, совершенно верно.
Шапочку, и на плечах у нее шаль. Вот это типичный образ курсистки. Так вот, я вернусь к тому, что значит «устремились». Просто так тогдашним студентам и вообще молодым людям из образованных слоев появиться в деревне было совершенно невозможно. Потому что это было не принято. Это были совершенно два разных мира. И люди из этих миров по-разному выглядели, по-разному одевались, по-разному говорили. Соответственно, появление большого числа образованной молодежи в деревнях сразу вызвало бы, во-первых, волнение среди самих крестьян, а во-вторых, что, видимо, и главным образом останавливало народников, привлекло бы немедленно внимание полиции. Решили они этот вопрос. На самом деле, очень таким упрощенным, я бы даже сказал, примитивным образом. То есть они стали прибегать к маскараду. То есть переодевались крестьянами, ремесленниками. Главным образом, кстати, ремесленниками, потому что это позволяло ходить по деревням. Дело в том, что тогда сапожники, портные, плотники перемещались из одной деревни в другую, не вызывая больших подозрений.
Интересно, что, кажется, на первый взгляд гораздо логичнее было бы переодеться бродячими торговцами, потому что это сословие...
Да. Такие тоже были, но их было мало, потому что у народников существовало, как мы знаем, предубеждение против любой капиталистической деятельности вообще и торговли в первую очередь. Угу. И они считали это не очень достойным. Так вот, я позволю себе начать с не очень маленькой цитаты из мемуаров одного из самых известных народников, Николая Александровича Морозова, будущего знаменитого почетного академика.
Ребят, покажите нам, пожалуйста, еще один портрет, который у нас четвертый с вами. Вот, да, вот молодой Морозов.
Ну, вот в тот момент, когда началось хождение в народ, Морозову было даже, по-видимому, поменьше, чем на этой фотографии, потому что ему было 20 лет всего. Это был совсем молодой парень. И вот он рассказывает, как они отправились в деревню вдвоем. Он и его попутчик, столяр, выходец из крестьян, как раз из вот той местности, куда они направлялись, Николай Союзов. Такая довольно редко встречающаяся среди русских крестьян фамилия Союзов. Ну вот откуда-то она взялась.
Ну после крестьянина Комиссарова нам уже ничему удивляться не приходится.
Ну Комиссаров это как раз понятно, потому что Комиссаров это совершенно очевидно либо потомок крепостного, либо потомок незаконно рожденного от фамилии Комиссар, губернский комиссар, такие были при Екатерине II. Угу. А вот откуда там союз, не знаю. Ну неважно, в данном случае не об этом речь. А речь о том, что оделись они в грубые архалуки, такие очень грубые, тяжелые кафтаны, и изображали пильщиков леса. Почему пильщиков леса? Да потому что Союзову, который работал в городе столяром, конечно, ничего не стоило изображать плотника. Но вот Морозову, у которого в руках никакого мастерства не было, нужно было учиться ремеслу. А учиться было некогда, надо было торопиться с пропагандой в деревню. И поэтому они избрали то дело, для которого мастерство не требовалось, а требовалась только физическая сила. Морозов был молодой и крепкий парень. И вот подходят они к родной деревне Союзова, а навстречу им монашек. Монашек этот, как пишет Морозов, пробирался с любовного свидания. Что, в общем, среди молодых монахов в то время случалось. И при виде людей он немедленно скрылся в лесу. И тогда, дальше я цитирую. «Пойдем спрячемся и мы», — сказал мне Союзов. «Зачем? Мы-то ведь не с любовного свидания». Он замялся и, наконец, несколько конфузливо произнес. «Видишь, могут встретиться мои знакомые. Ну и пусть их». «Да нехорошо. Мы с тобой в лаптях, чернорабочими». «Засмеют. Скажут, верно, пропились совсем, что из столяров да в пильщики пошли». И вот для 20-летнего Морозова, который прежде никаких дел с крестьянами не имел, это стало открытием. Он пишет так. «Это было мне очень занятно. Боязнь Союзова, показав своей деревне мужичком, подтверждала верность моих соображений. Значит, народ-то совсем не тянется к прощению, как мы, а напротив, стремится к какому-то лучшему в его глазах идеалу». И, честно говоря, мне это до известной степени удивительно, потому что, ну, надо же было быть столь наивными. Как раз в эти годы человек, близкий к народникам, смоленский помещик Александр Николаевич Энгельгард, по совместительству крупный химик, уехавший в свое имение, поскольку ему было за участие в каких-то волнениях запрещено жить в столице, как раз очень подробно писал в своей книге «Из деревни 12 писем» о том, что перемещение в город – это для крестьянина шаг вверх по социальной лестнице. А Морозов продолжает. «До сих пор я и не предполагал, что фабричный в глазах деревенских людей – это уже народная аристократия. Человек, у которого можно поучиться, с которого молодежь должна брать пример деликатного обращения. Интеллигенция думала тогда совершенно наоборот. Все окружающие меня считали рабочих просто испорченными цивилизацией крестьянами. Но мои опыты хождения в народ скоро показали мне, что крестьяне держатся иного мнения». И вот как мне кажется, в этом убеждении, что рабочие – это всего лишь испорченные крестьяне, что народ тянется к опрощению и мечтает о совместном труде, и была крупнейшая системная ошибка народников. Как они действовали? Значит, они приходили, там, портные, сапожники, пильщики леса, плотники и тому подобное. И переходили они из деревни в деревню, вроде бы в поисках работы. А вечерами, когда работы заканчивались в деревне, затевали с крестьянами всевозможные разговоры о том, что вот жизнь тяжелая, земли мало, и надо бы вспомнить времена Стеньки и Пугачева и бунтовать. 37 губерний, между прочим, было охвачено из 50 губерний Европейской России. Особенно активно они действовали в Поволжье, и понятно почему. Поволжье – это регион с нестабильными урожаями. Там как раз незадолго перед этим случился неурожай и был довольно сильный голод. И, соответственно, они рассчитывали на недовольство крестьян.
Ну и, наверное, учитывали культурную традицию региона, вот эту стенька на стенька.
Ну, наверное, да, наверное, конечно. Преобладали среди народников совершенно очевидно сторонники Бакунина, которые рассчитывали на немедленный бунт. Но были и сторонники Лаврова. Но провести между ними четкую границу нельзя. Я уже, по-моему, говорил в одной из предыдущих передач, наверное, в предыдущей, что нередко бакунистские и пропагандистские идеи, я не очень люблю слово «лавризм», вот как-то оно у меня не звучит.
Но, тем не менее, именно оно использовалось, лавристы.
Да, я понимаю, да, но вот я не люблю.
Хотя лавровцы, мне кажется, гораздо ближе.
Мне тоже кажется лучше.
В норме.
И вот эти идеи вполне уживались в одной и той же голове. И Конечно, их оправдания не оправдались совершенно полностью, потому что вот маскарад этот, он был чрезвычайно наивным. Понимаешь, как сапожник не может разговаривать так, как разговаривает доктор наук, так, как правило, профессор не может разговаривать так, как говорят крестьяне. Это прекрасно показал в свое время Гоголь, только не на примере профессора, а на примере помещика, потому что у него там Чичиков и Селифан. Две кареты столкнулись, зацепились, два кучера прекрасно понимают друг друга. Оба помещика не понимают ни одного слова из того, что они произносят. Кроме того, ну, кафтан можно надеть какой угодно. Лапти можно надеть вместо городских штиблет без всякого труда. Но, как говорится, руки-то не спрячешь. А руки студента от рук крестьянина отличались, ну, совершенно принципиально. Я всегда вспоминаю замечательную формулировку Александра Трифоновича Твардовского. Те руки, что своей волей не разогнуть, не сжать в кулак. Отдельных не было мозолей, сплошная, подлинно кулак. И поэтому крестьяне мгновенно угадывали: Алексей Валерьевич, а я тебя не вижу. Алексей Валерьевич. Ну и вот, соответственно, по манере, по разговору, по внешнему облику крестьяне мгновенно угадывали в народниках не своих, а переодетых бар. И вот тут включалась специфика крестьянского сознания. Зачем мужик переодевается барином? Понятно. Он хочет показать свою успешность в этой жизни. Зачем барин переодевается мужиком, не только непонятно, но и крайне подозрительно. Более того, когда такой переодетый барин рассуждает с мужиками о том, что где, значит, земли мало, его охотно слушают. Как только он переходит к тому, что хорошо бы взбунтоваться против царя, в крестьянской голове совершался мгновенный, так сказать, вернее, происходила такая вспышка озарения. Вот теперь понятно, раз бари агитируют крестьян против царя, это может быть объяснено только одним, тем, что царь задумал землю отдать крестьянам. И вот тут-то господа и взбунтовались. А все то, что они говорят, что вот земли мало, и надо бы земли прибавить, это гнусная барская маскировка.
То есть идея провокации у них в голове была, конечно, а идея, что царь может быть недобрый, им в голову не приходила.
Я бы поставил приоритет немножко по-другому, Леш. У них не столько была идея провокации, сколько была стопроцентная уверенность, что царь – это доброе начало.
Ну вот, вот да.
Все, что доброе исходит откуда-то, это исходит от Бога и царя. И земли они ждали от царя, а не от бар.
Лёнь, ну вот скажи, пожалуйста, вот тот пример с Морозовым и его спутником, который ты привел в начале рассказа о хождении в народ. Ведь были же такие, как вот этот спутник, сами крестьяне, сравнительно недавно перешедшие в более высокий городской разряд.
Он, конечно, этот Союзов и сотни подобных ему, их не так много вообще участвовал в хождении народ, но они были. Они, конечно, так сказать, по уровню сознания несколько выше были, чем их односельчане. Но они все равно еще в подавляющем своем большинстве твердо придерживались монархических взглядов. Для того, чтобы разрушились эти монархические взгляды, нужно было еще очень много времени.
Я имею в виду, почему они своим городским товарищам-интеллигентам не сказали: ребята, то, что вы планируете, это абсолютная утопия.
Я думаю, что прежде всего потому, что вот в этой паре Морозов-Союзов, Союзов был еще нужен. Он был проводник. Угу. Не его дело было указывать, его дело было дорогу показывать.
И он это чувствовал и дорожил тем, что вот к нему такое...
Возможно, возможно. А может быть, он просто сам не осознавал всего того, о чем мы сейчас говорим. Это же не просто, так сказать, вербально передать. Это нам легко, потому что мы говорим 150 лет спустя после событий. Эти события отрефлексированы и самими участниками событий, и последующими поколениями историков. И мы, как говорится, на их плечах стоим. А что понимал вот в этой ситуации сам такой вчерашний крестьянин, ставший рабочим, это бог весть. Но, кроме того, надо еще об одном сказать, о чем у нас в школе говорят сравнительно редко. В школе всегда говорят о том, что не имели успеха призывы к бунту. Всегда говорят о том, что разговоры о том, что не хватает земли, встречались с крестьянами сочувственно, но почти никогда не говорят о том, что на самом деле являлось главным. Потому что народники пришли в деревню не просто агитировать за бунт, они еще пришли пропагандировать социалистическую идею. А социалистическая идея – это не только передача земли крестьянам, это еще совместный труд на земле. И вот оказалось, что эта идея совместного труда ни в малой степени крестьян не увлекает и не привлекает.
То есть никакие вот. Они не социалисты природные.
Да, ну, в том, что Бакунин в этом своем убеждении глубоко заблуждался, тут и спору никакого нет, как мне кажется. И вообще, понимаешь, ну уже 30 с лишним лет, как стало немодно у нас ссылаться ни на Ленина, ни на Маркса, но в том, что крестьяне – это класс населения, слой населения, вполне собственнический, а отнюдь не коллективистский, они были совершенно правы.
За что Ленин, собственно, их лютой ненавистью ненавидел, да? Вроде как должны быть свои, а на самом деле настолько не свои.
Это тот самый мелкий собственник, который за свою собственность удавится.
Не кулак, так подкулачник, да.
Я даже не об этом. Понимаешь, вот это вот стремление мужика держаться до последнего за свою собственность, оно, как мне кажется, не так рельефно показано в русской литературе, как оно совершенно замечательно показано в литературе французской. И я имею в виду одного, в данном случае, единственного автора, потому что я не то чтобы был знаток французской литературы. И это Альфонс Даде. Рассказы Альфонса Даде достаточно вспомнить, например, «Тайну деда Корниля». Где уже...
Я кроме Тартарена, Лень, мы с тобой уже Конечно. Обсуждали, да? Ну, я кроме Тартарена что... ничего не помню.
А я как раз Тартарен у меня не пошел совсем.
Ну, ты... Он у меня был домашним чтением на французском в институте, поэтому понятно. Он не пойти просто не мог.
Я понимаю, да. Но дело в том, что там сюжет этого рассказа «Тайны деда Корниля» таков. Все сельские мельники разорились. И только один дед Корниль успешно работает, он, мельница у него крутится непрерывно, а уже крупные фабрики мукомольные всех мельников, значит, в округе разорили. И в конце концов мальчик и девочка из деревни решают выяснить, в чем же тут секрет, и оказывается, никакого зерна Корниль не мелит, а мелит всякий мусор, у него в холостую мельница крутится. И он того, гляди, с голоду помрет, потому что никто ему за помол, естественно, не платит. А делает он это из упорства, что вот он жил мельником и умрет мельником. Ну, и у этого рассказа, надо сказать, святочный такой счастливый конец, когда узнавшая о таком поведении старика, односельчане дружно везут ему мешки с зерном. Так вот, дело в том, что никакие призывы к коллективному труду ни малейшего успеха не имели.
18.30 у нас зашел разговор о литературе. Давайте на разговор о литературе как раз и прервемся на несколько десятков секунд, а потом обратно.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Наш интернет-магазин shop.diletant.media продолжает предлагать вам две книги, написанные известным британским историком и по совместительству известным британским журналистом, он колумнист газеты «Таймс», Беном Макентайром, человеком, который в свободное от своих журналистских обязанностей время интересуется особенно периодом Второй мировой войны и деятельностью спецслужб перед войной, во время войны и после войны. И вот книги, которые мы вам предлагаем, кстати, с факсимильной открыткой от самого Бена Макентайра. Это книги, посвященные самая, наверное, известная шпионская послевоенная история, Ким Филби, так сказать, звезда кембриджской пятерки, и агент Соня, история, о которой я, честно говоря, пока мы не начали Макентайра рекламировать и не знал. Все, никак не соберусь эту книгу приобрести, а вы торопитесь, потому что у меня-то знакомство в магазине. Я-то, если что, потом себе добуду, а вот на вас может не хватить. Ну и посмотрите вообще, там много всего интересного. Не так давно начались продажи очередного выпуска журнала «Дилетант». Уже вовсю, я знаю, имею к этому отношению, готовится следующий. Мы продолжаем работать. И продолжает работать shop.diletant.media. Ну и продолжается наша передача, и продолжается у нас хождение в народ.
Ну, я прибегну еще к одной цитате. Это было сказано, правда, значительно позже, уже на процессе первомартовцев. Но сказано было так. Непродолжительный период нахождения нашего в народе показал всю книжность, всю доктринерство наших стремлений. А с другой стороны, убедил, что в народном сознании есть много такого, за что следует держаться. Мы решились действовать во имя сознанных народов интересов, уже не во имя чистой доктрины, а на почве интересов, присущих народной жизни, народам сознаваемых. Но это говорилось в 1981 году. Желябов, да, это показания Андрея Желябова. Вот, и можно сказать, что практически все, или, по крайней мере, подавляющее большинство участников хождения в народ были схвачены самими крестьянами. Давайте первый вариант картины Репинской посмотрим.
Да, картина Репина, но не приплыли. У Репина нет такой картины, вопреки да. народному сознанию. Да? А вот первый вариант картины, которую мы гораздо лучше, благодаря учебникам, в том числе книжным иллюстрациям, гораздо лучше знаем во втором варианте. Вот сегодня да. мы как раз поговорим об этом.
Эта картина называется «Арест пропагандиста». Она написана по горячим следам. И если присмотреться, то хорошо видно. Ну вот, можно было покрупнее, но, по-моему, и так хорошо видно.
Нет, она будет покрупнее на экране. Это у нас прекрасно. Здесь с тобой она так мелко.
Что здесь вокруг арестованного и стоящего у опорного столба избы пропагандиста собрались практически исключительно одни крестьяне. Они его задержали. Вот они у него, видимо, вырвали этот чемоданчик, из которого рассыпано по полу прокламации. Но любопытно, что в дальнейшем, возможно, под давлением такой левой общественности, может, еще по каким-то причинам, но Илья Ефимович принципиально картину переделал. По сути дела, в ее втором варианте не остается ничего от варианта первого, кроме вот опорного столба, у которого стоит арестованный пропагандист.
И композиция, мы сейчас увидим, композиция это та же, только люди
композиция, другие. Композиция похожая.
Похожая.
Она не совсем та же, она действительно похожая, но крестьяне мгновенно перемещаются на второй план, туда, вдаль, к окну.
Ну, собственно, ребят, покажите нам, пожалуйста, вторую картинку, там, где в основном уже жандармские мундиры.
Да. Вот здесь на первом плане именно жандармские или полицейские мундиры и, судя по всему, какой-то судейский чин склонился к жандарму вот справа и исчезает, находившаяся на первом плане, фигура мужика в таком вот как раз архалуке.
Да, и судейский чин – это, скорее всего, судебный следователь данного округа, вполне в котором вероятно проводится арест.
Вполне вероятно. То есть во втором варианте картин, который мы лучше знаем, Репин уже несколько, я бы сказал, маскирует даже ведущую роль крестьянства в разгроме хождения в народ и на первый план выдвигает полицию. Хотя в реальности, в холодную, то есть вот в полицейскую камеру, камеру полицейского участка, этих молодых ребят, как правило, тащили сами же крестьяне. В общей сложности их было арестовано немало, около 1500, даже чуть больше. Правда, не все арестованные были привлечены к дознанию. Видимо, вина некоторых была сочтена столь незначительной, что их сразу же отпустили. К дознанию привлекли приблизительно половину, 770 человек. И в 1977 году по итогам хождения в народ был организован, насколько я знаю, самый крупный в русской истории.
Безусловно.
Политический процесс. Он так и называется, процесс 193.
Ну, это, Лёнь, название книжное. Официально назывался «Дело о пропаганде в Российской империи».
Ну, это понятно. Это понятно. Я имею в виду, что он так называется в сочинениях историков.
Да, конечно.
Вот. Все время следствия арестованных держали в одиночных камерах.
А это несколько лет.
Да, да. Но надо сказать, что приговоры были своеобразные. К каторге на срок от 3 до 10 лет приговорили 28 человек. 32 получили тюремное заключение. 39 получили ссылку. А 90... были оправданы. Но из этих 90 оправданных, 80 были затем по распоряжению правительства отправлены в административную ссылку. Дело в том, что в России, кроме ссылки судебной, существовала еще ссылка административная. И несколько человек, насколько мне известно, тут я не помню точную цифру, за время процесса, и даже не столько самого процесса,
следствие, конечно,
сошли в тюремных камерах с ума.
И несколько умерло.
Да. Но это, как правило, одни и те же люди. Потому что умирали в основном помешавшиеся. Но надо заметить, что несмотря на то, что вот Желябов говорит, что вот мы решили действовать во имя осознанных интересов, на самом деле они оценили причин поражения неверно. Они решили, что неудача объясняется тем, что, во-первых, было хождение в народ плохо организовано, а главное – это кратковременность пребывания в крестьянской среде. Прежде чем заниматься агитацией, надо для крестьян действительно стать своими. И в результате в 1974-76 годах были предприняты новые попытки, на этот раз уже длительного пребывания в крестьянской среде, так называемой оседлой пропаганды.
То есть не хождение, а врастание.
А проживание, да.
Проживание.
Но прежде чем об этом говорить, мне кажется, нужно еще об одном кружке сказать. Это так называемый кружок москвичей. Значит, москвичи пытались вести пропаганду как раз среди рабочих Москвы, Тулы, Иваново-Вознесенска. Они устраивались работать на фабрике. И в уставе Кружка говорилось, что в состав управления должны входить члены как из интеллигенции, так и из рабочих. И по итогам их деятельности был организован другой процесс, процесс 50. Ну, в советское время о нем очень много говорили, не называя, правда, процесс 50, а называя одного из участников этого процесса, Петра Алексеева, который произнес такую страстную речь во время суда о том, что поднимется могучая
мускулистая рука
рабочего класса и
ярмо деспотизма, огражденная солдатскими штыками, рассыпется
в прах. Пролетится в прах, да. Но я бы обратил внимание на другое. Значит, дело в том, что вообще оба процесса, и 193, и 50, властью были расценены как неудачи. И знаменитый канцлер Российской империи Александр Михайлович Горчаков министру юстиции Палину после процесса 50 написал так: «Вы думали убедить наше общество и Европу, что это дело кучки недоучившихся мечтателей, мальчишек и девчонок, и с ними нескольких пьяных мужиков? А убедили вы всех, что это не дети и не пьяные мужики, а люди вполне зрелые умом и с крупным самоотверженным характером. Теперь Европа видит, что враги правительства не так ничтожны, как вы это хотели показать». Вот на этом я хотел бы остановиться. Дело в том, что мы часто воспринимаем в последние десятилетия народников как действительно наивных мальчиков и девочек. Я сегодня об этом тоже отчасти говорил. Наивность у них, безусловно, была. И знали они народ, мягко говоря, приблизительно. Но Горчаков прав в том, что это были люди с крупным характером, с крупным самоотверженным характером. Это были люди, которые не боялись на алтарь общественной борьбы класть свои жизни. И вот здесь нужно в преддверии того, о чем мы будем говорить дальше, а у нас пойдет речь в следующей передаче о терроре, нужно сказать, что вопреки нередко раздающимся ныне голосам, это были не уголовные элементы, не преступники закоренелые, а это в том-то и дело, что это были люди с чистыми устремлениями, которые не видели другого способа борьбы за свои идеалы. И я позволю себе еще одну цитату. «Какое величие души! Я думаю, только жестокий русский деспотизм мог породить таких людей. По доброй воле пойти на жизнь полную мучений и в конце концов на смерть. Только ради блага других, такого мученичества, я думаю, не знала ни одна другая страна, кроме России. Я не говорю о кратком мученичестве, о внезапном самопожертвовании во имя высокого идеала в минуту восторженного порыва. Я говорю о героизме другого рода, о поразительном сверхчеловеческом героизме, что прямо смотрит вперед через годы, в ту даль, где на горизонте ждет виселица, и прямо идет к ней сквозь адское пламя, не трепеща, не бледнее, не малодушествуя и твердо зная, что на его долю достанется только виселица». А знаешь, кто это?
Нет.
Марк Твен.
Я-то думал, я понимал, что цитата не оттуда, стиль совершенно другой, но пока ты читал, я думал о том, как у Леонида Андреева потом в рассказе о семье повешенных это все, вот эта вот мотивация будет изображена.
Да. Но это иностранец.
Да.
Это впечатление иностранца.
Причем иностранец, что, поскольку это Марк Твен, да, теперь мы уже знаем, иностранец-то, которого мы привыкли воспринимать как человека обычно ерничающего, шутящего, да, юмористического писателя, да, а тут такой, в общем, гражданский пафос, прям скажем, да, непривычный, да, совершенно. Да,
но это вообще свойственно его запискам вот о посещении России.
Ну и вот интересно, что ты упомянул о том, что Горчаков выговаривает Палину. А что сделает Палин? Палин начнет метаться и, исправляя ошибку с процессом 193, сделает ничуть не меньшую, если не большую
ошибку. Ты имеешь в виду ошибку на процессе Вера-Засульч?
Конечно, да. Когда открытым сделает этот процесс, хотя имел все, в том числе и законные, и основания его закрыть.
Не просто открытым. Но поговорим об этом позже.
Да, да.
Давай все-таки вернемся к оседлой пропаганде. Значит, несколько раз они пытались поселиться в деревне. Создавали свой род коммуны. Вместе работали, вместе питались, пытаясь своим примером показать крестьянам все преимущества коллективного труда. Были успехи? Были. Например, в имении Александра Николаевича Энгельгарта. Энгельгарт им давал работу. Они для него были...
Смоленская губерния.
Да. Они для него были удобны, как относительно недорогие рабочие. Он им был удобен, потому что они здесь могли такую коммуну создать, и он их поддерживал. Но в подавляющем большинстве случаев все эти коммуны развалились, не просуществовав дольше года. И понятно почему. Это были в основном городские люди, студенты. Крестьян среди них почти не было, но вот Желябов – это исключение. Они были к тяжелому физическому крестьянскому труду непривычны. Крестьянский труд – это, прежде всего, кровавые мозоли. И неизбежно дальше начинались раздоры и обиды. Кто-то сделал меньше, кто-то сделал больше. Коммуна – это такое существование, когда независимо от вклада все живут и питаются одинаково. И в конце концов все они потерпели крах. Кстати, сам Энгельгард тоже на это намекает. Правда, была еще одна история, которую я очень люблю. Среди народников, отправившихся в деревню вот в порядке оседлой пропаганды, были две сестры. Поскольку они крестьянствовать совершенно точно не могли, потому что им это было просто не по силам физическим, они решили, что они устроятся в деревне фельдшерицами. Они действительно открыли фельдшерский пункт и работали, не покладая рук, с утра до вечера. А через несколько месяцев вдруг осознали, что медицинскую помощь они оказывают. И вообще вполне успешно. А вот на какую бы то ни было пропаганду у них категорически не остается ни сил, ни времени, потому что к ним очередь, буквально в смысле очередь, стояла всегда. Видимо, это был населенный пункт, не знаю, там деревня, село, в которой земского врача не было. И эти две девушки, а звали их, как, в общем, уже, наверное, те, кто немножко знаком с историей народа, догадались, наверное, звали их Вера Николаевна и Евгения Николаевна Фигнер. Это вот та самая Вера Топненожкой, последняя из народников, умершая в 43-м году. Они поняли, что они...
Лёнь, подожди, а Морозов, Морозов разве не позже умер?
Нет, по-моему, раньше. По-моему, раньше.
Мне казалось, что он в самом конце войны умер.
Да? Мне почему-то казалось, что в 42-м, но я могу...
Ну окей, не бери в голову, ты продолжай, пожалуйста, извини, что я тебя перебил, я сейчас посмотрю.
Посмотри.
Просто интересно, я себя проверяю, не тебя, угу. ни в коем случае.
Они вдруг поняли, что того, ради чего они в деревню отправились, они могут делать, им некогда. И это, в общем, выглядит довольно смешно, потому что вот к такой работе, которую они реально выполняли, кто на самом деле звал? Либеральные народники. К этому звал Михайловский. Работа в земстве. Врачами, учителями и так далее.
Вот я как раз хотел спросить, а почему вот эта идея? Ну вот сестры Фигнер, они просто от безысходности, да, потому что они прекрасно понимали, что они для крестьянского труда никак не годятся. А почему, собственно говоря, не пришла в голову идея быть собой? Учителем, агрономом.
Я так, Леш, я могу только догадываться, как ты понимаешь, в черепную коробку к этим людям уже не влезешь. Но мне кажется, что для них было важно именно подать пример. Вот мы сейчас своим примером покажем, что коллективный труд выгоднее, производительнее труда индивидуального, и тем самым вовлечем в осуществление социализма.
То есть вот такая утопическая оуэновщина, да?
Ну, почему оуэновщина? А то они, я думаю, были далеко. А вот Николай Гаврилович со своими мастерскими Верпалны был у них у всех в памяти. И им все казалось, что это осуществимо, что это можно сделать, и что это будет очень хорошо и замечательно.
Вот. Николай Морозов в июле 1946-го, он даже пережил войну. Видишь, он фантастический, конечно, долгожитель. Знаешь, с учетом его биографии.
А сколько ему лет было, когда он умер?
90 с чем-то. Значит, он 54-го, ему было 92 года.
Значит, он дольше прожил, потому что Вера Николаевна был... Может быть, она была старше. Ей, кажется, было, когда она умерла, 95. Вот, возможно, она была просто самая старшая.
Но из народников вот этого поколения, наверное, Морозов самый доживший.
Ну, безусловно. Безусловно. Там до 46-го года, конечно, кроме него никто не дожил. Ну, и вот после того, как у них летучая пропаганда провалилась, оседлая пропаганда провалилась, они приходят к выводу о необходимости создания единой организации. И вот так появляется конспиративная организация, которая снова называется «Земля и воля», в память о «Земле и воле» 60-х годов. Там было несколько кружков. В так называемый основной кружок входили, ну, из тех, кого мы уже называли, Желябов, Кравчинский, Михайлов, Николай Морозов, Плеханов, из тех, кого мы не называли, Квитковский, Совперовская, Натансон, Лев Тихомиров, Яков Стефанович, Михаил Фроленко, и всех их не перечислишь. Надо сказать, что к этому кружку примыкали местные общины, то есть провинциальные. Очень многие землевольцы были прежде членами кружка чайковцев. И создав организацию...
А я хотел как раз спросить, да? А сам Чайковский, он в ссылке в это время?
Я, честно говоря, не помню. Но дело в том, что сам Чайковский – это, как ни странно, довольно второстепенная фигура, в том числе и в кружке чайковцев. Угу. Лидером кружка он никогда не был.
Известен, то есть это случайный, да, вот что его имя оказалось?
Он, насколько я понимаю... Могу ошибаться, но, по-моему, это так. Он отвечал, что называется, за внешний контакт в этом кружке. И поскольку с ним больше контакт поддерживали, так кружок прозвали. Лидером кружка чайковцев в свое время был Марк Андреевич Натансон. Но вот в «Земле и воле» он уже такой первенствующей роли, как мне кажется, тоже не играет. Были созданы несколько групп, которые занимались пропагандой. Это деревенская группа, рабочая группа, интеллигентская группа. Ну вот, например, рабочую группу возглавил Георгий Валентинович Плеханов. Они создали программу. Главной целью организации были провозглашены анархия и коллективизм. То есть, видишь, анархия – это явно от Михаила Александровича Бакунина. Значит, чего требует «Земля и воля»? Перехода всей земли в руки сельского рабочего сословия, равномерного ее распределения, полнейшей свободы исповеданий, разделение Российской империи на части в соответствии с местными желаниями.
То есть федерализм?
Я даже не могу сказать, федерализм ли. Я допускаю, что они готовы были идти дальше. То есть... идти на отделение от России окраин. Вот тех имперских окраин, которые были к тому времени присоединены. Это речь, конечно, идет в первую очередь о Кавказе, о Средней Азии, ну вот то, что мы теперь называем Центральной Азией, возможно, о Польше, возможно, о Финляндии.
Возможно, о Сибири, потому что как раз в это же время сибирские автономисты очень оживляются.
Не слышал, чтобы... автономизм сибирский вот в народнической среде был, но я не настолько глубоко в эту тему, так сказать, залезал. Но дело в том, что, понимаешь, у них политический идеал вообще очень анархический. Они пишут так. Каждый союз общин определит сам, какую долю общественных функций он отдаст тому правительству, которое каждая из них образует для себя. Наша обязанность – только стараться уменьшить, возможно, эту долю. Ну, как у Бакунина. Любая власть – насилие, и будущее общества – это союз самоуправляющихся общин. Очень соблазнительно, но очень утопично. Что касается методов достижения этой цели, они писали так. Достичь этих целей можно только путем насильственного переворота, и при том, возможно, скорейшего. Почему скорейшего? Так как развитие капитализма все больше и больше, проникновение в народную жизнь, благодаря протекторату и стараниям русского правительства, разных язв буржуазной цивилизации, угрожают разрушением общины и большим или меньшим искажением народного миросозерцания. То есть перед нами довольно парадоксальная ситуация, когда революционеры в то же время являются консерваторами, потому что они стремятся законсервировать общину, они понимают то, о чем потом будут писать Плеханов и другие марксисты, затем Ленин, что община разлагается под влиянием капитализма. Но если для Плеханова это закономерный, нормальный ход развития событий, а для Ленина это то, о чем он, так сказать, мечтает, то для них это беда, для них это то явление, которое надо остановить.
Мы теряем нашу уникальность, нашу социальную опору.
Да. И вот здесь, конечно, нужно сказать, что у народников, при всем их принципиальном отличии от славянофилов, некоторые
славянофильство, да, проявляется,
присутствуют, потому что они все время говорили об уникальности России. И этому не мешало то, что среди народников были люди с такими характерными славянскими фамилиями, как Натансон и Аптекман. Угу. Вот. А практические задачи они видели вот в чем.
Лень, а это тот же Аптекман, у которого Ленин в Уфе потом останавливался во время одной из своих ссылок?
Думаю, да.
Я просто был уверен, почему-то...
Осип Аптекман.
Я потом проверю. Мне почему-то казалось, что, это, что Аптекман изначально был марксистом, а оказывается, он тоже из народников.
Нет. Ну, по крайней мере, Осип Аптекман точно был изначально народником. Угу. Вот. А практические задачи они видели вот в чем. Помочь организоваться элементам недовольства в народе, агитации усилить интенсивность этого недовольства, ослабить, расшатать, то есть дезорганизовать силу государства, без чего не будет обеспечен успех никакого, даже самого широкого и хорошо задуманного плана восстания. То есть вот уже намек на то, что будет потом, на террор. Для этого они собираются устраивать прочные поселения среди крестьян, сближаться с антиправительственными сектами, привлекать на свою сторону появляющиеся в разных местах разбойничьи шайки. То есть они совсем не брезговали сотрудничеством с преступным элементом. Ну и, конечно, там довольно много говорилось о пропаганде и о том, что нужно заводить связи в войсках, главным образом среди офицеров. Так, Алексей Валерьевич, я тебя потерял опять. Могу продолжать, да? Хорошо. Ну, вот более-менее успешно они вели пропаганду среди рабочих, провели в 1976 году так называемую казанскую демонстрацию. Казанская демонстрация к Казани никакого отношения не имеет. Это Петербург-Невский проспект у Казанского собора. Отслужили в соборе, видимо, не сказав батюшке, в честь кого служит молебен за здравие раба Божьего Николая, имея в виду Чернышевского. Провели митинг на площади. Плеханов там выступил с речью и закончил ее словами: «Да здравствует социальная революция, да здравствует земля и воля». Итог. 30 человек арестовано, 4 на каторге, 14 в ссылке. Все, давайте закончим тогда на этом. На сегодня будем останавливаться. И уже о народническом терроре будем говорить в следующий раз.